Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро! Сегодня понедельник, 10 сентября, и вот главные темы первого часа нашего эфира. В Лондоне состоялось закрытие Паралимпийских игр. Сегодня отмечается Всемирный день по предотвращению самоубийств. Знаменитому карикатуристу Херлофу Бидстропу сегодня исполнилось бы 100 лет. Ну а наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с оппозиционной акцией, которая запланирована на конец недели. Поговорим о том, собираетесь ли вы принять участие в марше миллионов 15 сентября. Итак, в ближайшую субботу в Москве и в других российских городах должна состояться оппозиционная акция «Марш миллионов». На днях столичная мэрия отказалась согласовать шествие по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Число участников марша при этом остается прежнее – 50 тысяч человек. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что оппозиционеров такой вариант не устраивает, они будут добиваться санкций властей на проведение шествия в пределах Садового кольца. В заявке, поданной в мэрию, было указано шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Боровицкой площади. А собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно в СМС-сообщении. Присылайте его на номер плюс 7-903-743-2801 или присылайте сообщение на наш московский пейджер. Номер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Также работает электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. Итак, собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября в Москве или в вашем городе, если этот марш проходит? Но послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Санкт-Петербурга, корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Блин, хотелось бы, конечно, но уже планы уже все сделаны.
Да я не знаю.
Не собираюсь, в пути буду.
А что за марш? Меня это не интересует.
Наверное, нет, не собираемся. Даже об этом ничего не слышали.
Да. Нет, я думаю, в России, я думаю, бесполезно. У нас же сторона тоталитарная.
Нет, зачем? Мне это просто не нужно.
Ну, я тоже как бы не собираюсь, я даже не знаю, в чем суть и вообще зачем это делать. Я считаю, что маршами ничего не решить. От того, что кто-то походит по митингу, лучше бы предложили что-нибудь дельное, а не просто сходили, посмотрели на людей, которые и так сами берут деньги.
Я солидарен с ней.
Знаете, наверное, нет. Да как-то не интересуюсь вообще политикой.
А по какому поводу это марш миллионов?
Нет, если честно. Нет, я не слышала просто про него. Не знаю, я, наверное, буду работать или учиться в это время. Я не знаю, как бы, как попадет там.
Нет, я вообще о нем не слышала.
Аналогично.
А какая дистанция?
Мы даже не знаем про такое.
Вряд ли.
Ну, если бы было бы с кем? За компанию.
Нет.
Нет, мы впервые о нем слышим.
Нет.
Нет, мы не собираемся.
Марш миллионов, а что там будет?
Нет, не собираюсь. Не знаю, как-то времени, наверное, не хватает. Не задумывалась. Не знаю. Затрудняюсь ответить. Понимаете как? Просто не очень интересуюсь этим вопросом.
Нет, я не знаю, что это.
А мы не знаем, что такое.
Мы тоже не знаем.
Марш миллионов? Нет, толку от них нет, на самом деле. От этих всяких собраний, даже миллионов. Да потому что уже были, ни на что это не повлияли.
Показывает, что какая бы революция ни была, все равно правительство сильнее. Да это просто жизнь и история. Это ничего не меняется, к сожалению. Даже если бы участвовали, ну, были такие моменты, где участвовали, к сожалению. Это просто не в пользу людей все. Пытаться что-то делать, но не протестовать. Мне кажется, что другие, есть другие методы какие-то, которые можно использовать.
Даже не в курсе.
Мы, наверное, будем работать.
Я даже не слышала.
Не смогу. Я с внуками сижу. Я как бы работаю и с внуками не знаю, поэтому я никогда не выхожу против того, чего я не знаю. Вот честно скажу. Я слежу за политикой, но не в таком ключе вообще.
Не знаю.
Нет, я работаю.
Ну, я хотел бы, но не смогу, к сожалению. Меня не устраивает та ситуация в стране, которая происходит. Мои друзья, сокурсники бывшие, я думаю, пойдут. Я пошел, но у меня гастроли, я улетаю из города.
15, да. К сожалению, работаю.
Ну, если честно, я не могу сейчас тогда сказать, был бы не против. Ситуация не очень хорошая в стране.
Я вообще ничего об этом даже не знаю, извините.
Попробуем, почему бы и нет.
Время будет.
Придем, конечно, участвуем обязательно.
Если не буду работать, может быть и буду, но пока не знаю.
Нет, или другие дела.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас перейдем к важным международным событиям. В Лондоне в воскресенье вечером состоялась церемония закрытия 14-х Паралимпийских игр, в которых участвовали 4280 спортсменов с ограниченными возможностями из 166 стран. В медальном зачете первое место занял Китай, на втором месте Россия, третье место у команды Великобритании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Красочная церемония закрытия лондонских паралимпийских игр получила название «Фестиваль огня». За ней наблюдали 80 тысяч зрителей на трибунах Олимпийского стадиона и разместившиеся на его арене участники игр. После исполнения британского гимна начался парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран-участниц Паралимпиады. На церемонии выступили популярная рок-группа Coldplay и певица Риана, а также сотни танцоров, певцов и акробатов. Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Лорд Коу подчеркнул уникальность лондонской Паралимпиады.
Думаю, что Паралимпийские игры – это превосходный пример того, как следует проводить такие спортивные мероприятия. Зрители, присутствовавшие на спортивных аренах Паралимпийских игр, были поражены тем, что увидели. Многие из них присутствовали на летних Олимпийских играх, но Паралимпийские игры поразили их воображение. Я горд, что принимал участие в их организации. Нужно учесть еще и тот момент, что Паралимпийские игры вовлекли в свою орбиту миллионы англичан. За эстафетой передачи факела с паралимпийским огнем наблюдали 15 миллионов человек по всей Великобритании. Думаю, что, наблюдая за спортивными соревнованиями на Паралимпиаде, мы узнали много нового о физических возможностях человека. Мы испытали и наши организационные способности, и я могу теперь сказать, что если мы что-то делаем со знанием дела, то мы делаем это хорошо.
Мэр Лондона Борис Джонсон передал паралимпийский флаг президенту Международного паралимпийского комитета сэру Филиппу Крейвину, который вручил его Эдуардо Пайзу, мэру Рио-де-Жанейро, где пройдут Паралимпийские игры 2016 года. Филипп Крейвин объявил Паралимпийские игры закрытыми, а в понедельник в Лондоне состоится грандиозный парад участников Олимпийских и Паралимпийских игр, который пройдет по улицам британской столицы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области временно приостановлена деятельность шахты «Коксовая-2», где накануне произошла авария. По разным данным, в результате вспышки метана пострадали от 3 до 7 человек. Адвокат пан-группы «Pussy Riot» Марк Фейгин сегодня, как ожидается, будет допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В петербургском главклубе в воскресенье вечером прошел концерт в поддержку трех осужденных девушек из пан-группы «Pussy Riot» Таисии Осиповой и узников Болотной. В сирийском городе Алеппо в воскресенье был подорван заминированный автомобиль. При взрыве погибли не менее 17 человек, около 40 были ранены. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений, произошедших после того, как в смертной казни заочно был приговорен бывший вице-президент Тарик аль-Хашими, стали не менее 100 человек. США намерены передать контроль над афганской тюрьмой Баграм, где содержится около 3000 талибов и лиц, подозреваемых в терроризме, местным властям. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте приблизительно через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 32 рубля 1 копейка, евро – 40 рублей 48 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Время джаза». Блюзовые истоки джаза в новом выпуске этой программы. Ведет ее Дмитрий Савицкий. Не пропустите «Время джаза» в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин выступит в октябре на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. На этой же сессии ПАСЕ будет рассмотрен доклад о соблюдении России обязательств, взятых на себя при вступлении в Совет Европы. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович ознакомился с текстом этого документа и поговорил с одним из его авторов, швейцарским парламентарием Андреасом Гроссом.
Доклад ПАСЕ о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы появляется впервые за 7 лет при положенном мониторинговом периоде в 3-4 года. Так что этот документ анализирует конец второго срока президента Путина, весь срок президента Медведева и начало очередного срока президента Путина. И сравнение результатов правления двух российских лидеров явно не в пользу недавно избранного. В докладе отмечается, что реформы, объявленные Дмитрием Медведевым, приближали Россию к стандартам Совета Европы, тогда как действия Владимира Путина лишь укрепляют авторитаризм российской власти. В проекте резолюции по докладу, за которую ПАСЕ должна будет проголосовать в начале октября на своей сессии, особо подчеркнуто, что эта тенденция усилилась в последние месяцы.
Четыре закона, принятые Государственной Думой в июне и июле нынешнего года, а именно закон, вводящий уголовную ответственность за клевету, закон о вредной информации в интернете, поправки в закон о митингах и так называемый закон об иностранных агентах, вызывают беспокойство. Они демонстрируют, насколько политическая ситуация в России противоречива и ставят вопрос о том, каковы реальные цели властей страны. Недавно вынесенный приговор в 2 года тюрьмы участницам панк-группы Pussy Riot, многими признанный несоразмерным, вызвал громкое недовольство и призывы к их немедленному освобождению.
Группа Pussy Riot упоминается в проекте резолюции еще раз, в части, касающейся независимости судебной системы.
Осуждение господина Ходорковского еще на 6 лет тюрьмы и приговор участницам группы Pussy Riot многими были восприняты как признак того, что судебная система в России находится под политическим давлением и влиянием со стороны исполнительной власти.
Не обошли докладчики ПАСЕ своим вниманием и те дела, на которые несколько западных стран откликнулись не только гневным осуждением, но и конкретными действиями.
Пытки и смерть в заключении ни в коем случае неприемлемы в стране, входящей в Совет Европы. Поэтому дела Сергея Магнитского и Веры Трифоновой и продолжающаяся безнаказанность тех, кто виновен в их смерти, вызывают у Ассамблеи очень серьезное беспокойство. Люди, ответственные за это, должны быть выявлены и наказаны, и данные случаи будут объектом расследований и докладов ПАСЕ в течение предстоящего периода мониторинга Российской Федерации.
Однако при обилии таких суровых оценок и заявлений в резолюции по докладу нет никаких санкций в отношении нынешней российской власти. В документе содержится множество рекомендаций и призывов, но нет практически ни одного требования. Критики доклада уже называют документ колыханием воздуха, на которое Россия не отреагирует. Но один из его авторов, швейцарский парламентарий Андреас Гросс, говорит, что он еще не потерял надежду на здравомыслие российской власти. «Я пока не убежден, что господин Путин совсем не услышал сигнал, который подало ему общество. И я, напротив, уверен, что даже господин Путин понимает, что в жизни российского общества происходит нечто уникальное. И мы должны вдохновить его на то, чтобы он принял верную сторону, а не повторял ошибок, которые уже были сделаны им в прошлом». По словам Андреаса Гросса, в докладе оценивалась не только российская власть, но и российское общество, которое за последнее время, как считает докладчик ПАСЕ, радикально изменилось. «Нынешний момент в российской истории абсолютно уникальный. Во всяком случае, это первый такой момент за последние 20 лет, и мы должны это понимать. И что бы ни происходило с момента избрания господина Путина президентом вновь, какие бы разочарования ни приносили нам события, этот момент не закончился. Окно возможностей пока еще остается открытым. И наш доклад – это обращение к российским властям воспользоваться возможностями этого момента. И на самом деле это будет в интересах 99% российского народа. Российское общество уже продемонстрировало свой потенциал обновления и способности к реформам». Те, кто защищает мягкий тон доклада, объясняют его еще и нежеланием провоцировать Москву на какие-то жесткие действия. По их мнению, российское руководство сейчас само ищет повод для того, чтобы обвинить Запад во вмешательстве во внутренние дела и еще сильнее закрутить гайки. Никто, однако, не исключает того, что во время самого обсуждения доклада на сессии в октябре кто-то из членов ПАСЕ поставит вопрос о конкретных требованиях, сроках и санкциях. Ведь многие из тех решений, которые напринимала российская власть в последнее время, попросту не дают европейцам считать представителей России своими коллегами по ассамблее, где демократия и права человека являются главными ценностями. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 10 сентября отмечается Всемирный день по предотвращению самоубийств. По данным ООН, ежедневно в среднем около 3000 человек совершают самоубийство. На каждого покончившего с собой может приходиться свыше 20 человек, которые пытались сделать это. По оценкам экспертов, самоубийство уносит больше жизни, чем войны и убийства. О причинах и о возможностях предотвратить самоубийство мой коллега Валентин Барышников побеседовал с психологом Ольгой Маховской.
Самоубийство всегда было в природе человека. Приводятся обычно примеры, начиная с античности и до наших дней, различных самоубийств. Может быть, раз самоубийство сопровождает человечество всю историю, то, может быть, тогда это какая-то естественная вещь или это отклонение психики?
Это может быть отклонение психики, это может быть ситуативная реакция, могут быть обстоятельства, которые вынуждают человека поступить именно так, и в конце концов человека могут принудить просто сделать это с собой. Сказать, что это естественно, нет. Вот естественно, все-таки человечество себя отождествляет с жизнью, а все, что за пределами ее, с биологической жизнью, мистифицируется, в том числе и смерть. Я бы не называла это вариантом нормы. В общем-то, и в религиозной традиции это считается экстраординарным. И с точки зрения простой человеческой экзистенции, ход жизни. Не кажется до конца объяснимым.
Григорий Чхартишвили в своей книге, посвященной самоубийству, перечисляет 5 категорий суицидальных. Это люди, которые не задумывались о самоубийстве, люди, которые иногда думают о самоубийстве, а те, которые угрожают совершить самоубийство, те, которые пытаются совершить самоубийство, и те, которые совершают самоубийство. Можно ли сказать, что попытки предотвратить самоубийство — это попытки перевести с одной категории в другую категорию?
Понимаете, я психолог, и мне вот эта категоризация, она непонятна. Для психологов важны мотивы, почему человек принимает такое резкое решение, проходит вот эту точку невозврата. И здесь мотивы могут быть, они связаны с возрастом, с тяжестью ситуации, с полом, с культурой, что тоже сегодня очень важно, потому что уходят из жизни, как мы видим, в разных странах по-разному. И в разных религиозных традициях по-разному. Это тоже все культурные подсказки. Я бы не сказала, что мы все принадлежим категориям суицидальным. Если человек просто прочитал про это и размышляет, вовсе не значит, что у него такая суицидальная готовность, как говорят психиатры. Это особое состояние, для которого важна не только степень подготовки чисто физической, потому что акция обычно очень простая, психологический заряд и уверенность, что таким образом некоторая цель будет достигнута, или человек избавит себя от страданий, или он сможет оказать давление на других таким образом, чтобы все равно настоять на своем. Или это манифестация, потому что половина, условно говоря, самоубийств, особенно в подростковом возрасте, это манифестация. То есть дети не понимают, что это навсегда. Им хочется продемонстрировать свой характер, заставить близких любить себя, уважать, сожалеть о том, что они обидели. Вот если возвращаться к культурной традиции, которая меньше всего известна, то здесь важно понять, что в каждой культуре есть свои такие спусковые механизмы, где люди чувствуют себя наиболее уязвимыми. Вот если даже брать основные 3 христианских ветви, православие, католичество и протестантизм, то, например, для протестантов, где культ успеха и ценность труда очень высоки, потеря работы могла бы послужить поводом для самоубийства. Для католиков важны такие ценности, как гармоничные отношения с миром, безответная любовь может заставить переживать человека самые глубокие отчаянные состояния. А для человека православного это, конечно, тема предательства, когда вопрос о жизни и смерти ставит или коллектив, или сам человек, отвергаемый коллективом. Самое страшное для нас — это одиночество и социальное презрение по-прежнему. Это тот фон, который портит жизнь очень сильно, и те подсказки религиозные, как это ни парадоксально, но уходят из жизни и по религиозным каким-то основаниям, может быть, плохо осознаваемым. Парадокс же состоит в том, что в религии самоубийство осуждается. Самоубийство предвосхищается депрессией, она может быть ажитированной депрессией, когда человек в возбуждении, не может успокоиться, он не спит, не ест, о чем-то одержимо думает. Или это будет такая вялая депрессия, когда ничего не хочется. Все равно в этом случае, конечно, предпринимают какие-то попытки купировать, окружить человека вниманием, сопровождать его в этот острый период, выводить его из острого периода. Нам нужно быть повнимательнее друг к другу, потому что сегодня уязвимы все, во всем параметрам приходится бороться за свою жизнь, в личной жизни и в карьере. Социальная поддержка для людей в такой ситуации очень важна и всегда в дефиците, потому что у самоубийцы как как правило, ощущение, что его не только никто не любит и никто не принимает, его никто не понимает. Ему трудно осознать, понять и выразить, почему так невыносимо больно жить на этом свете.
Вы упомянули о том, что подростки совершают самоубийство, потому что не понимают, что это на самом деле и что это навсегда. Сейчас эпоха компьютерного мира, виртуального мира, и подростки многие привычны и приучены к тому, что в виртуальном мире можно убить. Это оказывает влияние на готовность к самоубийству?
Конечно, это разрушает табу на убийство и самоубийство. Порог снижается. Основное следствие психологическое и опасное, на мой взгляд, постоянной игры в компьютерные игры в том, что происходит постепенная и неотвратимая десенсибилизация, потеря чувствительности. Компьютер не дает обратной связи. Его нельзя рассматривать как собеседника, и на какие бы кнопки подросток не нажимал, какие бы жесткие решения он в процессе игры не принимал, компьютер не кричит от боли и не корчится. Вот это ощущение, что ты совершаешь некоторую обыденную акцию, в то время как у тебя экран залит кровью, оно остается. И одно из следствий такого воспитания, когда компьютерной и виртуальной среде довольно жесткой, нет никакого противовеса. Семья не амортизирует вот эти искусственные миры. В этом случае воздействие компьютера фатальным. Собственно, даже те, кто сидит за терминалом, их в каком-то смысле и живыми назвать очень трудно, потому что мы видим, как они подрастают и боятся выходить в реальный мир, где очень высокие экономические, социальные стандарты. Нет навыков общения в реальном мире, а те, которые связаны с тем, чтобы нажимать на кнопки в реальном мире, не пригождаются.
Часто можно слышать, что чем более является развитой страна, тем чаще происходит самоубийство, что это какое-то явление, связанное с то ли скукой, то ли какой-то чрезмерной успокоенностью инстинкта жизни. Действительно ли это так?
Есть такая закономерность, она нелинейная, то есть это не всегда так. Конечно, это связано не с тем, что это развитые страны, а тем, что это индивидуалистически ориентированные страны. Человек живет с меньшей социальной поддержкой в принципе. Мы страна коллективистская. Но, тем не менее, и здесь происходит фрагментация общества. Часть остается в коллективистских отношениях, причем патриархальных. Часть прозападно ориентированная, и здесь их ждет на этом пути много неприятных открытий, в том числе одиночество и такая эмоциональная холодность окружения, к которой мы привыкаем с трудом. В принципе, считается, что одиночество, если человек здоров и молод, это результат отсутствия навыков, его собственная вина, и это должно быть его собственной заботой, как грамотно выстроить и поддерживать социальные отношения. Но, конечно, если все общество настроено на одиночек успешных, то выстроить социальную сеть свою в реальной жизни довольно трудно.
С психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». «Нулевые на кончике языка» – книга исследователя языка Гасана Гусейнова на московской городской ярмарке «Бульвар читателей». Вот тема программы «Свобода в клубах», которую ведет Елена Фанайлова. Слушайте ее сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а информационная программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Мы вернемся через 2 минуты и перейдем к обсуждению центрального вопроса нашей сегодняшней программы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Кемеровской области временно приостановлена деятельность шахты «Коксовая-2», где накануне произошла авария. По разным данным, в результате вспышки метана пострадали от 3 до 7 человек. Адвокат панк-группы Pussy Riot Марк Фейгин сегодня, как ожидается, будет допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В петербургском главклубе в воскресенье вечером прошел концерт в поддержку 3 осужденных девушек из панк-группы Pussy Riot Таисии Осиповой «Узников Болотной». В сирийском городе Алеппо в воскресенье был подорван заминированный автомобиль. При взрыве погибли не менее 17 человек. Около 40 были ранены. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений, произошедших после того, как к смертной казни заочно был приговорен бывший вице-президент Тарик аль-Хашими, стали не менее 100 человек. США намерены передать контроль над афганской тюрьмой Баграм, где содержится около 3000 талибов и лиц, подозреваемых в терроризме, местным властям. При нанесении воздушных ударов Израилем по сектору Газа в понедельник утром был ранен 6-летний палестинский мальчик. Военное ведомство Израиля заявило, что авиаудары последовали после того, как палестинцы подвергли ракетному обстрелу юг Израиля. В Мали в результате стрельбы, открытой военнослужащими по машине в центральном регионе Сигу, в воскресенье были убиты 16 человек. В Сомали сегодня проходят президентские выборы. В Лондоне в воскресенье вечером прошла церемония закрытия 14 паралимпийских игр. Это была краткая сводка новостей.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Самир Казиева. Но я добавлю несколько слов о погоде. В крупнейших российских городах, в Москве сегодня по прогнозам метеорологов днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, воздух, температура воздуха до плюс 12 градусов. В Петербурге будет малооблачно, температура воздуха до плюс 15 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира, теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. В ближайшую субботу в Москве и в других российских городах должна состояться оппозиционная акция «Марш миллионов». На днях столичная мэрия отказалась согласовать шествие по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Число участников марша при этом остается прежнее – 50 тысяч человек. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, один из заявителей акции, заявил, что оппозиционеров такой вариант не устраивают, и они будут добиваться санкций властей на проведение шествия в пределах Садового кольца.
Как и раньше, мы не хотим идти на Фрунзенскую набережную, мы об этом не уведомим. В то же время мы настроены конструктивно, мы не ставим власти ультиматум. Мы говорим, давайте садиться за стол переговоров, искать компромиссный вариант в рамках Садового кольца. Надеюсь, все-таки получится, но вот мэрия каждый раз все-таки, ну не знаю, надеется, может быть, что вот на этот раз мы согласимся на Фрунзенскую набережную, и каждый раз ее нам с упорством предлагает, хотя знает нашу позицию. Безусловно, мы хотим первоначально заявленный маршрут по Тверской улице, но так как власти вот выдвинули свое предложение, которое кардинально отличается от нашего, ну, значит, тут есть два варианта. Или упереться лбом в стену, как нам, так и им. И, значит, тогда мы вряд ли о чем-то договоримся. Тогда будет стихийная акция. Мы не хотим людей подставлять, поэтому будем пытаться договариваться. Значит, надо искать компромисс. Конечно, мы хотим по Тверской. Но если мэрия упирается, ну, мы готовы вот идти навстречу. Мы тем самым показываем свою договороспособность. По закону, не позднее, чем за 3 дня до проведения акции, то есть не позднее 12 сентября, все переговоры должны завершиться.
Но вы готовы выйти на несанкционированную акцию?
Если договориться не удастся, на мой взгляд, на стихийную акцию выйдет много людей. И они не будут даже ориентироваться на меня, на других заявителей. Если вы сейчас почитаете интернет, посмотрите на результаты опросов, которые там проводятся, я думаю, это будет много тысяч людей, конечно, меньше, чем выйдет на санкционированную акцию, но это будут тысячи людей, может быть, даже десятки, которые не смирятся, не согласятся с этим запретом и выйдут все равно. Ну, тогда, извините меня, вся ответственность будет на властях, которые, получается, и хотят спровоцировать ситуацию, хотят людей заставить выйти несогласованно. Надеюсь, все-таки этого не произойдет, но власти должны понимать, что в случае, если они будут действовать не по закону, люди выйдут все равно. И это будет для них огромная головная боль и большая проблема.
Я так понимаю, что марш миллионов очередной должен стать началом осенней кампании оппозиционной, в том числе уличной активности. А какие еще планируются мероприятия в ближайшее время?
Ну, так как с декабря месяца никакого реального диалога, к сожалению, между властью и гражданским движением оппозиционным не началось, мы вынуждены продолжать наши массовые акции. Мы бы давно с удовольствием уже начали по существу обсуждать наши требования с властями, готовить реальные поправки в законодательство о выборах, о политических партиях и готовить досрочные выборы. Но так как диалога не происходит, мы вынуждены выходить. Я думаю, этот марш не станет последним. Мы должны, конечно, наращивать численность наших выступлений, чтобы власти на каком-то этапе все-таки вынуждены были нас заметить, начать разговор, потому что иначе, ну так ситуация дает действительно до тупика, когда выйдет на улицу пресловутый миллион и действительно выдвинет к властям ультиматум. Но это тогда уже будет, по сути дела, революция. Да, если власти хотят революции, они ее, конечно, получат в обозримой перспективе. Тем не менее, пока есть шанс как-то более плавно из ситуации выйти, мы к этому постоянно кремлевских обитателей призываем. Поэтому, наверное, этот марш будет не последним. Помимо маршей мы готовим выборы в Координационный совет оппозиции, чтобы придать нашим действиям большую легитимность. Эти выборы намечены предварительно на 20-21 октября. Кстати, к ним, наверное, будет привязан следующий марш, скорее всего. Параллельно мы ведем и разноплановую работу и на региональных выборах, там в Химках, в Калининграде, во многих других регионах будем поддерживать оппозиционных кандидатов. Ведем информационную работу. То есть мы стараемся действовать разнопланово. Но основной наш, как сказать, способ давления на власти – это сегодня массовые уличные акции. Для меня это абсолютно ясно.
Рассказывал оппозиционер Сергей Удальцов. Собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября? Этот вопрос мы сегодня адресуем слушателям Радио Свобода. Присылайте ответ на него в СМС-сообщении на номер +7 903 743 2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер 8-495-660-1046 абоненту Радио Свобода. И звоните по телефону прямого эфира 8-800-222-12. Звонок на этот номер бесплатный. Бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, я первым делом зачитаю несколько сообщений, которые к нам пришли. И рад поучаствовать, да не в чем, просто в нашем депрессивном городе такие процессы до сих пор никак не могут пробить себе дорогу, пишет нам Александр из города Сызрань. Еще сообщение. Марш миллионов, к моему сожалению, искренне поддержу только морально, пишет Виталий, 75 лет, из Москвы. Протесты против воров становятся нескончаемым китайскими предупреждениями. Антинародная власть окончательно укрепилась, так что плетью обуха не перешибешь. Нужны радикальные меры, считает Николай Петрович. Еще пару сообщений. Пошел бы иначе авторитарному режиму жить вечно. Обидно за жителей Санкт-Петербурга, что они еще не совсем отошли от сна и вяло протирают глаза. Ну, имеется в виду опрос жителей Санкт-Петербурга, который прозвучал в нашем эфире не так давно, и большинство из опрошенных нами жителей сказали, что на марш не пойдут. Марш участвовал бы обязательно при двух условиях, если бы мне это было доступно, и если бы лозунгом марша был «Вся власть советом». Итак, напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем, собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября, у нас есть звонок из Богородска. Доброе утро, Дмитрий. Пойдете ли вы
доброе утро,
на марш?
Светлана, доброе утро все граждане. Да, я собираюсь. Особенно вот я вчера, например, беседовал на книжной ярмарке, там были люди какие, которые за Путина, там, в частности, Проханова, вы знаете, и там и люди были русские националисты, и я, и вот они, мы вдохновились идти, именно потому что Проханова агитирует за Путина, а мы как раз вдохновились наоборот. Обязательно идти, особенно даже если он будет, нас даже больше раззадорило, если он будет запрещен. И вот огромное число людей даже заинтересованы, чтобы был запрещен марш, и тогда будут выходить еще больше. Именно в результате вот выступления вот таких вот халуев, как Проханов, Ивашов, вот эти вот люди, Кургинян, они были на книжной ярмарке, и чем больше вот люди их смотрели, и тем больше люди говорят, о, хорошо, хорошо, лучше запрещайте, мы будем идти. Так что мы готовимся выходить, и может быть желательно, чтобы был марш запрещен. Все-таки так, вот это лучше.
Спасибо, Дмитрий, ваше мнение понятно. Послушаем еще один звонок из Брянской области. Анатолий до нас дозвонился. Доброе утро, Анатолий. А будет ли в Брянске проходить 15 сентября оппозиционная акция? Если будет, будете ли вы в ней принимать
Брянска
участие?
Брянска я не знаю, а вот вы знаете, я...
К сожалению, сорвался у нас, видимо, звонок. Послушаем звонок из Смоленской области. Тогда Геннадий Сергеевич до нас дозвонился. Доброе утро. Как в Смоленске с оппозиционной активностью на этой неделе?
Вот лично я, здравствуйте, не могу по состоянию здоровья. Мне 75 лет, и я парализованный человек. Но я, правда, поддерживаю тесное движение. Но был удивлен вот вашим опросом молодежи. То ли это недоумки, то ли это люди на стороне Путина. Путин обречен. Мы это поймем скоро. И, к сожалению, вот эти молодые люди, которые не могут или не хотят идти, они глубоко ошибаются, пожалеют об этом. но будет уже поздно, потому что они будут в стороне. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям, собираетесь ли вы принять участие в ручном марше миллионов 15 сентября, зачитаю еще несколько сообщений, обязательно буду принимать участие. Это то малое, что я могу сделать для защиты демократии, если не считать ношение белой ленточки на личном автомобиле. Жалко, что больше не получается, пишет нам радиослушница по имени Ольга. Ну, я также напомню, что принимать участие в дискуссии на эту тему можно на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Я надеюсь, что в ходе нашего эфира еще успею зачитать сообщения из сайта. Ну, а звонки мы продолжим принимать в следующем части нашего эфира. Напомню вопрос, собираетесь ли вы принимать участие в марше миллионов на этой неделе, 15 сентября.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российской банковской системе в этом году увеличится на 20%, прогнозирует заместитель председателя Банка России Михаил Сухов. При этом объемы кредитования населения, по его словам, вырастут за год на 43%, а компаний нефинансового сектора на 23%. Японская компания Mazda начала выпуск своих автомобилей на совместном с российской компанией Solers предприятии во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составил 350 миллионов долларов. На первом этапе мощность производства, созданного на паритетной основе в апреле этого года, составит 50 тысяч автомобилей в год. Европейский центральный банк возобновит выкуп на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, чтобы предотвратить расширение долгового кризиса в регионе, заявил в четверг руководитель банка Марио Драги после очередного заседания Совета управляющих ЕЦБ. Однако банк готов покупать у инвесторов, хотя и в неограниченных объемах, и тогда, когда он сочтет необходимым, лишь краткосрочные облигации этих стран со сроками погашения до 3 лет. Кроме того, на такую помощь Европейского банка, как вновь подчеркнул Марио Драги, могут рассчитывать лишь те страны, которые сначала обратятся за поддержкой к Европейскому антикризисному фонду, а эта поддержка, в свою очередь, предоставляется исключительно на жестких условиях реформирования правительствами соответствующих стран собственной бюджетной политики. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Первая в рейтинге уже 4-й год подряд – Швейцария, за которой следуют Сингапур и Финляндия. Далее в первой десятке – Швеция, Нидерланды, Германия, США, Великобритания, Гонконг и Япония. Китай на 29-м месте, а лучшая в рейтинге из постсоциалистических стран Европы – Эстония на 34-м. Всего в рейтинге этого года 144 страны мира. Россия получила 67-е место после 66-го в прошлом году. На этот раз после Иордании, Филиппин и Ирана и перед Шри-Ланкой, Колумбией и Марокко. Сделка по покупке обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab, о которой было объявлено в июне, завершена. Об этом сообщил консорциум, специально созданный для этой покупки двумя компаниями из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По их планам, Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9.3, должна появиться в начале 2014 года. Эти электромобили будут ориентированы в первую очередь на рынок Китая.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Кемеровской области временно приостановлена деятельность шахты «Коксовая-2», где накануне произошла авария. По разным данным, в результате вспышки метана пострадали от 3 до 7 человек. Адвокат пангруппы «Пустирает» Марк Фейгин сегодня, как ожидается, будет допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В сирийском городе Алеппо в воскресенье был подорван заминированный автомобиль. При взрыве погибли не менее 17 человек, около 40 были ранены. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 1 копейка, евро 40 рублей 48 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И сейчас ко мне в студии приснилась моя коллега Валерия Шабаева, которая сегодня читает свежие российские газеты. Сейчас пришло время узнать, о чем они сегодня написали. Валерия, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Светлана. Во-первых, «Коммерсант» пишет сегодня о том, что в институт губернаторов конкурс невелик. Завершилась регистрация кандидатов на первых после 8-летнего перерыва губернаторских выборах. 14 октября они пройдут в 5 регионах. Вопреки оптимистичным прогнозам Центра избиркома, в среднем в выборах будет участвовать по 4 кандидата. Эксперты отмечают, что избирательная кампания выявила неадекватность закона о губернаторских выборах, который привел к постановочной конкурентности на выборах. Вот об этом пишет «Коммерсант». Очень много публикаций сегодня, разумеется, о саммите АТЭС. Тот же «Коммерсант» центральную публикацию посвящает этой теме. Это корреспонденция Андрея Колесникова. «Независимое» пишет: «Программные выступления Владимира Путина на саммите показали, что президент не готов обсуждать те проблемы страны, которые иностранные инвесторы считают для себя наиболее важными. На встрече участников делового саммита АТЭС президент рассказывал предпринимателям о строительстве космодрома, аэропорта, мостов, железных дорог. Однако главными проблемами России с точки зрения бизнеса являются низкая эффективность и расточительность правительства, зависимые суды, высокие налоги, коррупция и незащищенность частной собственности. Такой список препятствий для бизнесменов в России опубликовал Всемирный экономический форум прямо во время саммита АТЭС. Но, судя по речам президента, он относится к российским недостаткам вполне философски, и поэтому никаких принципиальных изменений в этих сферах ждать не приходится, пишет «Независимое». Пишет на первой полосе о том, что вместо 5-звездочных отелей «Хаят» класса VIP подогнали суперлайнер «Легенда морей» на саммите АТЭС. Среди отложенных проектов уссурийская ТЭЦ и спортивно-концертный центр «Фелитисов Холл». Для водовода с материка на остров Русский денег не хватило. Новый терминал аэропорта Владивостока вместо 3 миллиардов построили за 7. И в день открытия понадобились там тазики и ведра. Дмитрий Песков многозначительно прокомментировал всю эту ситуацию. Путин об этом очень хорошо осведомлен. «Новая газета» полагает, что после праздника жизни последует разбор далеко не журавлиных полетов. Ну и общее настроение многих экспертов, которых опросили газеты, что власти занимаются лишь разговорами, а на деле препятствуют притоку инвестиций в страну. Саммит стоимостью 700 миллиардов рублей оставил после себя наследство в стиле «Come back to the USSR». В приказной палате Псковского Кремля в прошедшую субботу собрались эксперты консервативно-патриотического направления. Изборский клуб рассматривается его членами как альтернатива либеральному Валдайскому форуму. На собрании присутствовал, по данным «Независимый», представитель администрации президента, но в Кремле считают проект лишь одной из экспертных площадок и открещиваются от его финансирования. Зато в правительстве Дмитрия Медведева организаторы нашли поддержку. На заседании присутствовал и выступал министр культуры Мединский. Пишет сегодня «Независимый»: независимо, и не только она, о том, что сегодня оппозиционеры продолжат переговоры с московскими властями о месте проведения шествия 15 сентября. Тем временем проведение менее крупных акций протеста в регионах было фактически сорвано в минувшие выходные. Эксперты убеждены, что власти идут на любые способы подавления протестной активности, опасаясь повторения событий 6 мая. Ну и опять же, пенсионная тема, которая практически не сходит со страниц газет все последнее время. Вот сегодня «Независимая» сообщает, и не только она, опять же, что первый вице-премьер Игорь Шувалов попытался вчера успокоить министров, которые впали чуть не в панику после того, как Минтруда опубликовал свой вариант пенсионной реформы. От лица российской власти Шувалов заявил, что накопительная часть пенсии отменяться не будет. Однако, насколько авторитетны его слова, наблюдатели судить не берутся. В любом случае, правительство, похоже, всерьез озаботилось проблемой дефицита Пенсионного фонда России. Об этом пишет «Независимая газета». «Известия» сообщают на первой полосе о том, что в Сбербанке и Центробанке не поддержали инициативу Минэкономразвития, связанную с упрощением процедуры приватизации госдоли в банке Германа Грефа. Ранее главное экономическое ведомство страны предложило сократить участие государства в Сбербанке, речь идет об уменьшении госпакета до уровня ниже 50%, простым согласованием с правительством, все в рамках исполнительной власти. В Сбербанке и Центробанке уверены, что к принятию ответственного решения нужно привлечь законодательную власть и нужен отдельный федеральный закон. Напоминает издание, что идея исходила от Дмитрия Медведева.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает свежие российские газеты. К наиболее интересным публикациям мы вернемся в следующем часе нашего эфира. Ну, а в завершении этого часа репортаж, вернее, рассказ о знаменитом художнике, карикатуристе и общественном деятеле Херлофе Бистропе. Сегодня исполнилось бы 100 лет со дня его рождения. На всем постсоветском пространстве, наверное, нет человека, которому не знакомо это имя. Кто-то видел рисунки Бистропа в газетах и книгах, а у кого-то и по сей день на книжных полках стоят художественные альбомы, где собраны его карикатуры, политические шаржи, путевые наброски. В Советском Союзе таких было издано немало. Однако на родине Херлофа Бистропа в Дании художники практически забыли, рассказывает корреспондент радио «Свобода в Скандинавии» Сергей Джанян.
Знаменитый художник-карикатурист Херлоф Бистроп родился 10 сентября 1912 года в Берлине в семье уехавшего в Германию на заработки датского художника-декоратора Хермода Густава Бистропа и его жены Аугусты. Вскоре после начала Первой мировой войны семейство Бистропа возвращается в Данию, где мальчик под руководством отца впервые начинает заниматься рисованием. По окончании школы Бистроп поступает в Королевскую академию художеств, а после завершения обучения он вынужден перебиваться случайными заработками. Одновременно Бистроп пробует найти свой стиль в искусстве и на короткое время даже увлекается абстракционизмом. Ко времени перед Второй мировой войной относятся и первые опыты Бистропа в жанре газетной карикатуры. Его сатирические рисунки на Адольфа Гитлера появляются на страницах антифашистского журнала «Cultural Campen». Остроумные карикатуры привлекли к себе внимание издателей. 20-летнего Бистропа приглашает к сотрудничеству респектабельное консервативное издание «Берлинские цены». А в 1936 году художник переходит на работу в правительственную газету «Социал-демократен», где публикует серии сатирических рисунков на генерала Франко, Муссолини, Геринга и Геббельса. Изображать Гитлера Бистропу уже не разрешают, поскольку германское посольство наложило вето на любые публикации, выражающие неуважение к главе Третьего рейха. Художник продолжал работать в «Социал-демократен» и после оккупации Дании нацистской Германии в 1940 году. Параллельно с официальной работой Бистроп начинает сотрудничество с датскими коммунистами-подпольщиками. Однако после выхода в свет серии открыток с карикатурами на датских коллаборационистов, их автору пришлось уйти в нелегалы. До конца немецкой оккупации художник вместе с семьей скрывается на даче под Копенгагеном. После освобождения Дании в 1945 году Бистроп становится постоянным художником печатного органа Коммунистической партии Дании газеты «Land of Folk», в которой, по его собственному признанию, он чувствовал себя как дома. Еженедельно на страницах издания появлялась серия его юмористических рисунков, а политическая карикатура Бистропа с успехом заменяла передовую статью газеты или даже редакционный комментарий. Окончательно формируется и стиль художника, по которому авторство Бистропа можно узнать безошибочно. Свои рисованные серии художник всегда строит так, чтобы их можно было читать слева направо, а персонажи его рисунков предстают перед зрителем, как в кадрах кинопленки. Ну и, конечно же, отличительной чертой бистроповских рисунков стал присутствующий в них юмор, который рецензенты, не сговариваясь, обозначили как типично датский. В Советском Союзе рисунки датского художника-коммуниста появляются в начале в журнале «Крокодил», а затем и в советских центральных газетах. Поскольку значительная часть рисунков Битструпа была посвящена борьбе с мировым империализмом, альбомы с его работами выпускаются массовыми тиражами не только в СССР, но и в других странах Варшавского блока. В 1964 году Битструпу была присуждена Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами, а также присвоено звание почетного члена Академии художеств СССР. Однако, несмотря на огромную популярность Херлофа Битструпа за пределами Дании, на родине отношение к художнику было весьма настороженным. Вот что говорит об этом лектор Южно-Датского университета, руководитель Центра изучения холодной войны Эрик Кулавик.
Он был коммунистом, и у него был, как сказать, идеологический заказ. Но этот оттенок, окраска была у него все время. Люди не верили ему. Он смотрел на датскую жизнь советскими глазами. Он был популярным в Союзе, потому что чувствовалось там, что он изображает жизнь в свободной стране. И поэтому его любили. Но у нас чувствовалось, что он, да, он знает жизнь Дании, но у него всегда идеология на фоне Битструпа, был частью вот этого общества коммунистов. Ну, надо, наверное, различить, потому что человек был действительно талантливым.
Говорит Эрик Кулавик. Отношение датского общества к Херлофу Битструпу ярко характеризует и такой факт. Вышедшей в 1947 году в Копенгагене художественной энциклопедии Вальбаха, Битструпу была посвящена отдельная статья. В то время как в опубликованном в 1970 году искусствоведческом справочнике датских художников его имя не упоминается вообще. Разумеется, такое реноме не могло не иметь последствий. Заказы по иллюстрированию книг, на которые Битструп ранее мог, безусловно, рассчитывать, стали перепоручать другим художникам. Перестали приглашать его и для участия в ежегодных рождественских альманахах, а работы художника-коммуниста начали исчезать со стендов художественных выставок. Вот что рассказывает дочь Херлофа Битструпа Лена Битструп. У него было сформировано весьма четкое мировоззрение, и он не шел в идеологических вопросах ни на какой компромисс. Разумеется, коммунистическое мировоззрение отца отражалось в той или иной степени и на жизни нашей семьи. Дания – это ведь такая страна, где тебе не позволяют высовываться. Существует неписанный датский закон поведения в обществе – Янтелоун, и первая заповедь в нем гласит «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Это ведь очень по-датски, не правда ли? В конце жизни у отца было много проблем. Моя мать тяжело болела, начались и некоторые финансовые затруднения. Но я очень горжусь своим отцом, ведь у нас была дружная семья, и мы все любили и уважали друг друга. Я думаю, что и сам Херлоф был доволен своей жизнью, ведь он верил в то, что рисовал. Он жил этими рисунками. И он был постоянно в движении, в работе. Когда возникала какая-то проблема, отец начинал работать с удвоенной энергией, говорит дочь датского художника-карикатуриста Херлофа Битструпа Лена Битструп. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. Вот основные темы следующего часа нашего эфира. На допрос по делу 6 мая вызваны адвокаты Елена Лукьянова и Марк Фейгин. В Петербурге прошел концерт в поддержку политических заключенных. Ну и мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, собираетесь ли вы принять участие в очередном марше миллионов 15 сентября.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Игумен Тимофей в эпицентре мистических событий.
Комментарии экспертов.
Сэр Малькольм Рифкин. В России оппозиции не позволено бороться за власть.
В блогах свободы.
Журналист Владимир Абаринов. О невозвращенцах 1812 года.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.